эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы говорим о точках риска и роста в международных отношениях и наиболее проблемных, по мнению молодых людей, которые интересуются этой темой. Московская студия, профессор Высшей школы экономики, член экспертной группы «Европейский диалог» Евгений Гантмахер, студенты Виктория Плеханова и Игорь Мыглан, они организаторы проекта «За границы», который вот совсем недавно утратил статус студенческой организации. Но об этом мы поговорим чуть позже. Надо сказать, что Высшая школа экономики предложила разные варианты, но, однако, вот за границей решили остаться в рамках независимого студенческого проекта «Пространство политика», а тот, в свою очередь, предпочел кочевой образ жизни таким теплым стенам университета. Значит, мы начинаем наш разговор про «за границы», чтобы понять хотя бы, что это такое. И мне показалось странным, что обсуждаются не какие-то конкретные события, а скорее предпосылки и последствия этих событий, вот как это случилось с обсуждением Армения, Азербайджан, Грузия, Украина. Скажите мне, друзья, это вот ваш такой принцип, это связано с вашим таким, может быть, научным подходом, или это вот такая позиция случайная, может быть, Игорь?
Может быть, все-таки мы говорим о том, что мы ищем те точки обсуждения, которые будут полезны и интересны, прежде всего, российскому обществу. То есть мы ищем тот опыт, который мог бы быть интересен в сфере, например, урегулирования конфликтов, поиск таких решений, ответ на такие проблемы, которые перед Россией только предстоит найти. И мы собираемся как раз с целью того, чтобы поговорить, подискутировать о том, какие пути решения могут быть найдены.
Ну, надо сказать, что действительно возникают такие какие-то точки болезненные, с другой стороны, важные, и даже немножко странно, что ребята про это помнят и именно заводят в эту сторону разговор. Вот мы можем посмотреть небольшой сюжет. Речь шла о Нагорном Карабахе.
Я родилась в 87-м году. Семья моего отца жила в Азербайджане. Город этот тогда назывался Кирбабан, сейчас Кинджа. И до начала войны уже было предвкушение того, что все не закончится хорошо. И моя семья переехала в Армению, и они обменялись домами с азербайджанской семьей. Мне все-таки хочется верить, что молодое поколение все-таки склонно к какой-то саморефлексии. И это очень тяжелая судьба быть отрезанным от своего прошлого и от своего дома, не иметь возможности туда поехать и посмотреть, например, что было в библиотеке у твоей бабушки или у дедушки, как они вообще жили, что у них было. Ничего этого в моей семье нет. Я, собственно, росла без этого. Это довольно сложно представить многим людям, для которых это само собой разумеется. И я думаю, что когда-то мне все-таки хочется вернуться в этот дом и хотя бы его увидеть. Я думаю, что того же самого хочется и, наверное, внуку того азербайджанца, который жил в Армении.
Я родился там, я вырос, я не носитель культуры. Я считаю, что об этом нужно говорить, не нужно этого избегать, не говорить, что давайте не затрагивать и эту часть, ту часть. Мы с вами поколение, которое не связано ни с властью, ни с вами. Большинство из вас даже не видели этой войны. Ну, вот. Когда вы родились, я не знаю, но в 74-м году, насколько вы знаете, это перемирие. Конечно, не полноценно, но было. А большинство из вас, я верю, что сейчас в возрасте до 23 лет, соответственно, вы даже не видели этой войны. Мы должны быть теми, кто должен сохранить ценность мира. Все время человечество шло к тому, что нужно создавать что-то общее. Потому что мы не сможем выжить поодиночке. Мы можем только когда вместе. Поэтому на сегодняшний день, к сожалению, я, к счастью, не знаю, но процветает именно либеральная теория, потому что она призывала к объединению всех, что все мы люди, все мы одинаковы. Но если мы будем до последнего говорить, что нет, мы все разные, вот такой Платон, если тебе нравится, уходи с моей, там, отойди от меня, там подальше, мы к ничему не будем. И мы, молодые, вместе с вами, когда мы будем говорить, нас будут слышать.
Евгений Шлемович, вот мне кажется, что современные молодые люди, они живут в очень таком подвижном международном поле, да, и, собственно говоря, их общение происходит по нескольким направлениям, причем разным, да, это вот личный, культурный и такой внешнеполитический, государственный, вот, значит, спектр. Возможно ли, что это меняет, в принципе, фокус на вот международные события, на политику, на внешнюю, да, вот принципиально иначе это все происходит? Вот что ваш профессиональный опыт говорит, вот как вы это используете?
Вы знаете, ведь вот это поколение, вот ребят, которые здесь, оно же через 20 лет будет управлять всеми нами, и в том числе не только в России. Но миллениалы, мы сейчас, кстати, вот у нас много занимаемся миллениалами, да, да, у нас есть отдельный проект, он будет в следующем году, и психологические аспекты, и социально-политические, их поведение в общественной сфере, потому что миллениалы – это те, кто через 10 лет будет управлять страной, а вот коллеги будут управлять лет через 20. И я всегда говорю, вот мы смотрим на ребят, и мы как через лупу видим, что будет со страной, и что будет с миром. Вот они обсуждают вот эти проблемы. Они не замкнулись вот в этой вот какой-то своей, знаете, вот в своем коконе каких-то житейских проблем, хотя они тоже есть. Вот, ну вот тема, да, допустим, там Польша, да, вот, говорили Украина.
Да, это тоже им, обсуждали.
Им это интересно, им это интересно, и это дает надежду, потому что мне кажется, что та элита, которая существует сейчас вообще в мире. Она вся очень старая, она вся уже абсолютно изжила себя. Мы видим антиэлитный шторм, как мы это называем, в очень многих странах. Вот. Ну и это рано или поздно дойдет до России.
Мне кажется, что иногда какие-то вещи взрослым не понять, да, то есть вот я возвращаюсь, вот мы рассказали, что это за проект, и я возвращаюсь к истории с тем, что значит, ну, как бы проект решил выйти и отказаться от статуса, да, студенческой организации, потому что, ну, с одной стороны, может быть, молодым людям в принципе, как бы не нравится, когда им навязывают какие-то авторитеты. И сотрудничество, как правило, теперь вот так, подобного рода, они образуются по интересам таким горизонтальным образом. А мир взрослых все еще живет по вот вертикали, да, в том числе политической, и не только внешней, но вот и внутренней университетской. И, значит, одним из вот таких аргументов в качестве того, почему, значит, это не может находиться все в университете, речь шла о том, что некоторые проекты, они как бы подразумевают политический активизм, да, то есть это вот вопрос, не знаю, может быть, определений. Вы, когда обсуждали это, да, вы уяснили для себя, в чем была сложность, в чем была проблема вашего существования именно в университете?
В рамках университета дается очень строгое определение политической деятельности, то есть в этом смысле, наоборот, слишком широкое. Когда мы говорим о том, чтобы организовать диалог, допустим, между сторонниками проведения несанкционированных, допустим, акций, их возможности, то есть сторонниками тех, кто трактует напрямую 31-ю статью Конституции и сторонниками действий власти, это уже подразумевает, по мнению в том числе и администрации, некоторую долю политического активизма. Также, если мы говорим о помощи, например, о компании «Солидарности», в частности, о компании «Подписей» в поддержку арестованных по московскому делу, и это тоже считается в некотором роде политическим активизмом. То есть то, что мы находимся в рамках одного проекта «Пространство политика», и то, что этот проект допускает возможность такого диалога, который выходит за рамки, за красные флажки, которые определены, может быть, если не администрацией, то, по крайней мере, в каком-то общественном дискурсе, который проповедует власть, и то, что мы не абстрагируемся от настоящих острых тем, наверное, и послужило в некотором смысле триггером того, что был поставлен вопрос о нашем уходе из вышки.
Вик, а вы понимаете, да, какие именно проблемы могут быть в международном отношении спорными и опасными, да, если вы вдруг захотите их обсудить вот публично в студенческой среде?
Ну, я думаю, да. То есть, когда мы выбираем государство, какое мы, о котором мы будем разговаривать, мы сразу вспоминаем, какие у нас ассоциации и, может быть, какие связи у этого государства с Россией, в том числе конфликтные отношения. Это могут быть войны, могут быть просто напряжения. Там, если мы возьмем европейские страны на обсуждение, мы, конечно, будем говорить и о санкциях, и, ну, то есть о таких проблемах. И мы считаем, что как раз об этом очень важно говорить. Именно не пытаться избегать этих точек и как-то искусственно их замалчивать. То есть даже у нас бывали моменты, допустим, когда мы готовили Польшу, был такой момент, что хотим ли мы углубляться сильно вот в эти конфликтные ситуации, или если мы не затронем их, то будет ли это с нашей стороны замалчиванием? То есть, раз мы не говорим об этом, значит, мы просто это замалчиваем. То есть, была такая точка зрения. И что лучше это проговаривать и обсуждать.
Да, ну смотрите, Евгений Шлемович, скажите, а всегда было так опасно обсуждать международную политику не на кухне, а в, ну, более-менее публичном пространстве?
Я уже в университете, когда стал студентом Московского университета, мы, конечно, обсуждали Польшу, солидарность, все эти события, которые тогда разворачивались. Это было, ну, мы, конечно, обсуждали Афганистан. Нет, это было возможно, но понятно, вы совершенно правы, что вот как друзья наши собрались там где-то официально, там на какой-то площадке, это было невозможно. В российское время, я бы сказал так, до недавних пор табу никаких не было, вот честно. Вот. И сейчас я уже вижу по моим коллегам, по экспертам, что эти красные флажки, вот как Игорь выразился, они вообще появляются. В той же самой вышке, я практически уверен, несколько лет назад можно было обсуждать все, что угодно. В рамках вот студенческих организаций или там площадок, все. Но потом вот такие времена стали приходить некие, так сказать, указания, которые это не позволяют. Есть табу. Например, Украина, безусловно, ну, я думаю, в рамках вышки вряд ли могла быть даже Польша. Учитывая, сколько у нас с ними накопилось вот этого наследства, да, я хорошо Польшу знаю. Я по-польски разговариваю, там часто бываю, потому я немножко, так сказать, чуть-чуть эксперт по Польше. Столько, сколько у нас накопилось по истории, у нас, слава богу, нет с ними территориальных там каких-то вопросов, но вопросы идентичности, это, конечно, все очень сложно. И я не думаю, что это можно было бы снова в вышке обсуждать, или это было бы очень жестко. Вот такие у нас, к сожалению, наступают времена. Ну, ничего. Я считаю, вы знаете, вот то, что вот этот страх, он часто у нас идет от того поколения, которое сейчас у власти, потому что это поколение, оно себе не представляет, как это может быть самостоятельно. Да, вот, когда люди вот,
или ребята, как это может быть по-другому.
По-другому. Просто, потому что это наследие советской эпохи. В советскую эпоху мы все были атомизированы. Понимаете, вот этот миф о том, что советский человек был жутко коллективный, это коллективизм, все это полный миф. Потому что вы хотели даже, если какое-то общество собаководов организовать, вы должны были получать согласие в райкоме партии. Или там, в КГБ. Понимаете? Уж не говоря о том, чтобы какой-то клуб создать по таким вопросам. А вот эти новые поколения, вот вы правильно назвали, родившиеся после, да, у вас передача называется. Я вот, к счастью, вижу, что у этих поколений этого вот подсознательного какого-то страха, вот с другими говорить без каких-то внешних там кураторов и прочее, их уже нет. Это очень хорошо. Это очень хорошо.
Да, но с другой стороны, ребята приглашают в качестве лекторов и экспертов людей старшего поколения, да, и, правда, даже иногда не одного, а несколько, вот как в случае, да, когда разговор шел про Балканы, и мы можем посмотреть небольшой фрагмент выступления Андрея Шарова, он автор книги «Балканы. Окраины империи».
Это такое болевое место для Европы. Это удивительное многоцветное сочетание всего того, что дает взаимодействие разнообразных культур, религий, политических движений. И эта территория, в силу этих вот обстоятельств, она, поскольку гомогенной никогда не была, она всегда генерировала какие-то конфликтные или, наоборот, неконфликтные ситуации. Другая особенность Балканского полуострова – это чрезвычайная мифологизация истории. И эта история творится в наших глазах сейчас. Некоторые политические нации только доформировываются. Есть такая история, когда нация, получившая государство, еще не является до конца политической нации в современном понятии этого слова. И, скажем, то, что мы видим сейчас в Македонии или в Черногории, это с политической точки зрения процесс доформирования наций, которые получили свою государственность, но еще до конца не достигли самоидентификации и разбираются в своей истории и в своем настоящем. Когда разные политические концепции входят в соприкосновение, столкновение, то это чревато серьезными проблемами, особенно периодами, в периоды бурных исторических перемен и смены социальных структур. Но то, что произошло в начале 90-х годов, это пример столкновений концепций разных национализмов, сербского, хорватского, нарождавшегося тогда боснийского или боснийско-мусульманского, значит, албанского со своим, абсолютно косово-албанского, со своим пониманием генезиса, со своей исторической обидой на сербов, с тем, что это мы считаем, что Косово всегда было частью Сербии, и как бы отделяться они не могут. У албанцев на этот счет совершенно свои представления о прекрасном. Они всегда считали эту ситуацию колонизации, и сербское покорение Косово 1912 года — это довольно кровавая кампания. И вокруг вот этого факта, когда представители разных народов, разных политических групп говорят на разных политических языках, сталкиваются исторические мифы и современные мифы, договориться бывает почти невозможно или совсем невозможно.
Ну, вот один такой пример, да, из, собственно говоря, это лекции, да, наверное, можно назвать, за границей. У меня такой общий вопрос. Вот вы согласны, Игорь, с вас начнем. Действительно, мифы мешают договориться, или, ну, вот имеется в виду в международных отношениях, или все-таки причины разногласий все та же, да, это передел земли, экономическое превосходство и политическое влияние, как вам кажется, вот, как политологу?
На мой взгляд, конечно, мифы играют свою роль, особенно их восприятие в определенной части общества, допустим, элиты прежде всего. Именно элита во многом транслирует свое восприятие остальному населению, и те мифы, которые воспринимаются элитой и, допустим, отвергаются во многом молодым поколением, они, тем не менее, служат причиной непонимания между целыми народами. Ну, многие, допустим, современные конфликты, в частности, на постсоветском пространстве, я считаю, что конфликт с Украиной в том числе, он как раз во многом возникает из-за такого восприятия исторического наследия, которое трактуется превратно и которое создает определенное давление на принятие решений именно современными ключевыми действующими лицами.
И к вам, как к международнику будущему, да, вопрос тот же.
Я согласна с Игорем в том, что мне кажется, что мифы играют очень важное значение, но при этом не то, что их можно воспринимать как какую-то отдельную, что вот есть политическая ситуация, есть экономическая, и есть мифы, которые действуют, ну, на элиты и на население. А скорее мифы – это такой, может быть, какой-то базис, на котором строятся и политические, и экономические отношения. То есть если есть какие-то предубеждения, может быть, то на них тоже строится и, ну, следующий уровень отношений. И да, в этом плане даже как международнику, мне кажется, эти мифы нужно искоренять, потому что они мешают вот этой рационализации отношений.
Евгений Федорович, к вам тот же вопрос, да, как к ветерану международных отношений.
Ну да, я был еще недавно замдиректора ММО, поэтому занимался международными отношениями в каком-то аспекте. Там был социально-политический, скорее, аспект. Ну, я чуть-чуть представлю акценты, можно, насчет мифов. Как мне кажется, ну, во-первых, все очень по-разному. Нельзя весь мир объяснять всю мировую политику. Но вот возьмем бывший Советский Союз. Почему Советский Союз вообще развалился на вот там 15 независимых государств? Ну, кроме Прибалтики, может быть, там, где действительно мифология играла решающую роль, потому что они считали, что они должны вернуться в Европу. Они не так долго были в Советском Союзе, да, и у них были еще живы люди, которые тогда родились. И поэтому там все было понятно. Но все остальное – это борьба элит. Значит, вдруг, условно говоря, в Азербайджане, в Грузии, в Армении, там, ну, в других наших постсоветских странах, местная элита, которая была внутри Советского Союза, она вдруг поняла, что она сейчас может быть совершенно независимой, и люди могут стать президентами, премьерами и так далее. То есть они будут хозяева вот этой страны с этими ресурсами, с этим населением и так далее. Мне кажется, вот такой корыстный интерес. Потому что вы обратите внимание, что на постсоветском пространстве практически везде лидерами стали люди-выходцы из КПСС, причем с очень высоких позиций. Первые секретари, Ну, снова, кроме Прибалтики. Прибалтика – это отдельная песня. Вот. И поэтому, но для того, чтобы укрепить уже свою власть и как-то ее обосновать, конечно, они стали использовать мифы о своей истории, самобытности, что и правильно. Конечно, Украина совершенно отличается от России. Украинский народ – это не русский народ, это абсолютно понятно, равно как и белорусский. Но сейчас как раз используется миф у нас активно, вы знаете, в России, что мы один народ там и так далее. Но вот основа всего этого, как мне представляется, это желание сохранять во что бы то ни стало вот эту власть с финансовыми, экономическими возможностями. Очень все прозаично, на самом деле, потому что вот эти люди, которые управляют постсоветскими странами, ну, на Кавказе там ситуация немножко поменялась, да, особенно в Грузии там менялись президенты, это немножко другое, но я возьму даже ту же самую Россию. Никакой мифологии нет. Мне кажется, что она используется для вот нас с вами, это то, что называется пропаганда. По крайней мере, в России пропаганда строится вот на этих мифах, чтобы мы с вами верили в то, что власть, вот, которая сейчас есть, она все делает правильно, и не надо ее менять, она не погрешима.
Поскольку все-таки мы говорим про заграницы, хочу тоже всех спросить, вот на ваш взгляд, какие-то наиболее такие яркие события, да, минувшего года, проекту почти год, и это ваши или личные какие-то взгляды, связанные с международной обстановкой, или, может быть, что-то из тех обсуждений, которые были во время дискуссии?
Ну, конечно, в первую очередь хотелось бы вспомнить и обсуждение Украины в контексте, прежде всего, выборов. Мы хотели обсудить, несмотря на то, что на первой встрече нам это сделать не удалось по некоторым причинам, на второй встрече
ну,
мы
по
обсудили...
причинам да. конкретно просто не было общего языка, я так понимаю, да, на тот момент.
Не было общего языка и общего понимания повестки обсуждения, то есть...
Пришлось повторить.
Да, пришлось повторить, но, тем не менее, как мы считаем, мы достигли своего вот с Павлом Каныгиным, нашим гостем, мы как раз смогли обсудить и не только конфликт, но и то, что происходило в Украине в последнее время, то есть выборы и смену власти, смену элиты, смену поколения, что как раз изменило страну и во многом служит примером и другим государствам, в том числе и России. Это прежде всего, конечно, и встреча по Польше тоже произвела определенный эффект. Здесь, конечно, речь о исторической памяти, о том, что необходимо помнить об ошибках, о том, что ошибки не стоит умалчивать.
Мне очень показалось важным наше обсуждение Грузии, потому что это, опять же, у нас, когда мы готовили встречу, у нас возникли вопросы уже между организаторами, говорить ли о войне 2008 года, потому что с одной стороны, кажется, что уже очень многое сказано, и ну, будто бы мы просто повторяем чужую повестку, и, может быть, мы ничего нового не сможем в этой теме найти, но было мнение противоположное, что, наоборот, лучше говорить об этом много, и мы обсуждать, может быть, мы сможем все-таки открыть какую-то новую грань дискуссии в этом вопросе, и что, вот опять же, в контексте того, что нельзя ничего замалчивать. То есть, если эта тема лежит на поверхности, то нужно ее затронуть хоть как-то, а не пытаться открывать новое там, где это иногда не нужно.
Вика, а что касается Европы, вот есть у вас какие-то личные, там, не знаю, вот очень сильные, может быть, неожиданные какие-то события, которые вам показались важными?
Я в прошлом году изучала Brexit очень подробно, потому что мне это казалось... Ну, это важная в Европейском Союзе история. Мое исследование актуальное. Касается того, что в Европейском Союзе никогда не было своей армии. Они попытались это сделать, но проекты проваливались всегда. И как-то Европейский Союз воспринимается как такой субъект, у которого нет собственной военной мощи. И то есть они пользуются вот своим сотрудничеством с НАТО, например. А в этом году подписали законопроект о том, что Европейский Союз может на базе Европейской службы пограничной береговой охраны организовывать небольшие военные, скажем так, подразделения, которые, ну, по идее, могут, например, защищать границы Евросоюза от мигрантов нелегальных. И вот вот эта смена субъектности на какую-то более, наверное, не то что милитаризированную, но вот на эту секьюритизацию, это, мне кажется, очень важный аспект в нашем восприятии Европейского Союза.
Ну что, Евгений Шлемович, хочу сказать, смотрите, какая такая активная жизнь происходит, да, и в ближнем, и в дальнем, и в самом дальнем. И такое ощущение, что вообще, ну, времена Средневековья, ну, то есть все делится, да, вот все меняется, все делится. Может быть, это очень такой благоприятный бульон для, я не знаю, для воспитания новых отношений, может быть, с этим все связано. Ну, действительно, очень много перемен, да. И, возможно, ну, что-то из этого принципиально новое вырастет, или это все как всегда, как когда-то было уже, вот как, ну, все то же самое.
Но мы сейчас же видим прекрасно то, что называется world order, да, мироустройство. Не международные отношения, а мировой порядок, мироустройство. Конечно, мы подходим, вся цивилизация, вся, и азиатская, и европейская, ну, азиатская, ну, я не очень понимаю, чем они отличаются, но не важно. Вот, мы подходим к какому-то рубежу, потому что действительно, вы знаете, идет накопление проблем. И это говорит о том, что такое было уже не один раз в истории. Накапливаются какие-то проблемы, это во что-то должно вылиться, в какое-то новое качество. Я оптимист в том смысле, что это, конечно, не вылится в какую-то, знаете, глобальную катастрофу. Ну, разве что, если только потепление климата, там изменения, но это отдельная тема. Да? Но я имею в виду с точки зрения, что Третьей мировой войны, конечно, не будет там. Это все понятно. Но будет какое-то новое качество вообще международных отношений. Кстати, вот Игорь прав, мне кажется, они будут скорее такие построены на каких-то моральных основах больше, чем сейчас. Сейчас они все-таки это то, что называется realpolitik, знаете, вот, или это win-win там и прочие всякие вот эти 19 века представления, да, там зона влияния и прочее. Мне кажется, сейчас намного более действительно, и вот новое поколение, они это будут проводить, диалог, сотрудничество, поиск компромисса. Это вот, мне кажется, такая эпоха идет. Но в результате будет, конечно, что-то, какая-то новая мозаика.
Я думаю, да, что перспективы есть, несмотря на такое вот бурное, не всегда ну, в российской действительности, во всяком случае, значит, обсуждаемые проблемы. Мы сегодня говорили о точках риска и роста в международных отношениях. В московской студии профессор Высшей школы экономики, член экспертной группы «Европейский диалог» Евгений Гантмахер, студенты Виктория Плеханова и Мыгла. Вела программу Тамара Леленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время».